То, что я хочу сделать, это включить само видео интервью с пришельцем, и чтобы вы рассказали людям, что происходит в этом видео, да, чтобы напомнить всем. Я могу использовать имена сейчас, потому что у меня нет обязательства скрывать их больше. Итак, впервые в истории я могу говорить об этом совершенно открыто и сообщить вам, что вы смотрите на интервью с биологическим инопланетным, клонированным биологическим инопланетным существом, серым второго типа, или как они называли их между собой в программе, другим видом серых. У этого круглые глаза, у него нет глаз миндалевидной формы. Его рост от 110 до 135 сантиметров. Он предположительно прибыл из звездной системы где-то в Тау-Кита. Это интервью было проведено 22 апреля 1991 года в 3:15 дня от имени Департамента военно-морской разведки, ведомство, существование которого ни тогда, ни сейчас не было официально признано. Мы выяснили, что это действительно ведомство, которое зарыто глубоко в департаменте ВМС. Это что-то вроде ЦРУ внутри департамента ВМС. И это видео было записано, оно длилось 3 минуты. Справа от существа то самое устройство мониторинга. Это не физиологический мониторинг. Вот один из военных капитанов, кстати, входит в кадр. Мы считаем, что это капитан Лоуэлл Джекоби, который стал директором департамента разведки Минобороны. Дамы и господа, медик, который не держит фонарик сейчас, это доктор Уилфорд Уэбб Уилсон. Он был врачом в армии США, затем ВВС, когда оно было выделено в отдельный род войск, когда воздушный корпус стал ВВС. Он умер в Уотсонвилле в Калифорнии. Он сейчас заслонен локтем. Мы говорили с его вдовой. Она сказала, что он так скрывал все, что это почти разрушило его брак. И Виктор сказал нам, что медперсонал отбирался больше за способность хранить секреты, нежели за медицинские знания. У нас все еще нет окончательных знаний того, кем является медик, который держит фонарик. На переднем плане слева мы видим правое плечо и погон генерала Эрла Грея, который возглавлял сигнальный корпус. Я нахожу это очень забавным, что когда мы наконец получили набросок портрета этого человека, в то время не было много генералов афроамериканцев. Тогда, в 1991-м. И это помогло нам сузить круг кандидатов. Мы сначала думали, что это Колин Пауэлл, но рот, структура губ была совсем другой. Верхняя губа у Колина Пауэлла идет вниз, а у этого человека в этом видео губа идет вверх. И когда мы узнали, что генерал Эрл Грей возглавлял сигнальный корпус, то есть коммуникации в армии США, а и что они делали? Коммуницировали или пытались коммуницировать с этим существом? Я чуть не упал со стула уже в 20-й раз за время этого расследования. И еще один из людей на записи, и мы поговорим об остальных еще, был монахом картезианского ордена. Они так сильно хотели пообщаться с этими существами, что они через псионическое удаленное видение в АНБ выяснили, что был монастырь. Друзья, я знаю, что это звучит как фильм. Мы подтвердили это, мы разговаривали с этим монахом всего 5 месяцев назад. Они выяснили, что в горах в штате Вермонт был монастырь, где у некоторых монахов, как они сказали, был дар. Они нанимали их во время Второй мировой войны и Холодной войны в Западной Германии. И пару из них привезли обратно из Германии в США, чтобы работать на этом объекте по допросу и содержанию пришельцев. Это неофициальное название программы. Это не происходило в С-4 на краю озера Папус. В 1991 году, когда проходило интервью, программа располагалась на четвертом уровне, четвертом подземном уровне объекта С-2-Альфа. Это очень важно. Это делает нас экспертами в глазах разведки. Потому что ни у кого не было этой информации. Этот объект, это здание называется С-2-Альфа или пристройка С-2. Это был уровень земли, это была пристройка. Вот она. Это административная часть. И затем было три уровня под ним, под землей. И на двух нижних уровнях располагалась программа содержания и допроса пришельцев. И AHC, центр размещения пришельцев. Как бы безумно и странно это ни звучало. У каждого существа был свой центр содержания или апартаменты содержания. Их комфорт был очень важен для правительства. Некоторые апартаменты наполнялись специальным воздухом специального состава. Одно существо могло дышать только метановым, то есть смесью кислорода с высоким содержанием метана. Это существо могло дышать кислородом, но ему узнали это только 3 месяца назад. Это существо, которое вы видите на видео, нуждалось в погружении в гиперборическую камеру раз в неделю, потому что у него было респираторное заболевание, когда микробы формировали колонии в его дыхательной системе. Он не обладал такой же анатомией, как люди. У него был один орган, который замещал сердце и легкое в одном. У него не было ануса, он выделял отходы через систему выбросов. Я могу только описать это как кишечник, идущий в кишечники поменьше, в еще меньшие кишечники, почти что капиллярные сосуды под кожей. И он выбрасывал отходы, и отходов было немного, потому что им не нужно было много есть, через кожу. И поэтому от него исходил сильный запах аммиака. Многие похищенные и 2 человека из программы, с которыми мы разговаривали, сказали, что запах был как от кошачьей мочи в лотке у вас дома. И это был запах, исходящий от этого существа. Говорят, что это существо умерло вскоре после интервью. Через 3-4 месяца после интервью. Умерло по естественным инопланетным причинам. То есть оно не было убито или эвтаназировано, или что-то еще. Его затем поместили в жидкий азотный раствор почти что. Как один инсайдер описал, это был прозрачный раствор жидкого азота, который поддерживал биолог внизу на 2-м уровне. Теперь вам прислали список из 10 имен людей, которые участвовали и присутствовали на этом интервью, пришельцы. Итак, кто эти люди и насколько достоверен этот список? Это так необычно видеть его на экране, что я могу наконец показать его людям. Окей. Я был на интервью на интернет-радиошоу Джеффа Ренза. У него одно из самых старых радиошоу в интернете. Один из самых старых сайтов альтернативных медиа. Доктор Сало, я знаю, что вы хорошо его знаете. И примерно через 2 недели после того, как я был на шоу Джеффа Ренза в июне, я получил очень интересный имейл. Я позже узнал, что это было от пожилого человека, то есть от мужчины, поэтому я могу сказать, что это мужчина, который сказал: «Я слушал ваше интервью Джеффа Ренза. Я знаю об этой программе, у меня есть коллеги, которые все еще работают в программе. Вы оказались кое в чем правы, вы оказались кое в чем не правы». Я никогда не забуду эту фразу, доктор Сало. Он сказал: «Если я могу подтолкнуть немного ваше расследование, потому что я только начинал тогда, я никого не знал, то я сделаю это». И в течение 9 месяцев он выходил со мной на связь раз в месяц и давал мне кое-какую информацию. Иногда какую-то загадку, иногда просто спрашивал, как дела, как все идет и так далее. Но на мой день рождения, в 2023-м, ему прислали имейл с переписанным отчетом о расследовании из Управления разведки Минобороны, который рассказывал об этой записи, об этом пришельце, как запись была украдена, и кто были мужчины и врачи в комнате для допросов. И он переслал мне этот имейл. И чтобы обойти законы о сверхсекретном доступе, о сверхсекретных документах, это было переписано по памяти, слава богу. Чтобы меня не судили за это, и чтобы их не судили за это. Генеральный прокурор, генеральный инспектор, Министерство обороны и так далее. И там было сказано, что была маленькая группа недовольных сотрудников на объекте S2-Alpha, которые считали, что американскому народу следует знать эту информацию. Ими были директор проекта «Водолей» майор Томас Мак, который возглавлял научную комиссию ВВС. Он написал имейл в 99 году, заявляя этот факт, что он работал с Ричардом Доти, что он знал Дэна Буриша, также известного как Дэнни Крейн, и что он работал с Джей Родом. Это, кстати, не Джей Род на видео сейчас. Полковник Роберт Донован. Итак, дамы и господа, все в этом списке были однозначно проверены через Википедию, Google и мои собственные проверки и расследования. Я разговаривал с вдовой, вел переписку с ней, кроме полковника Роберта Донована из разведки армии США. Он призрак. Я звонил и связывался не с тем полковником Донованом. И когда я собирался положить трубку, Его жена сказала: «Вы знаете, что Донован, о котором вы говорите, Джон, живет на восточном побережье? И это все, что я вам скажу». Итак, мы знаем, что это был реальный человек, и жена не того полковника Донована сказала, что другой полковник Донован существует. Доктор Крейг Макферсон в этом списке. Линда Молтон Хоу брала у него интервью в 99-м. И он сказал Линде, что действительно, я работал в зоне 51, я был ученым, я работал над обратным проектированием, но я не видел никаких пришельцев. Он очень четко заявил это Линде тогда, что он не имел никакого контакта с пришельцами, что я считаю интересным. Следующим человеком в списке был вице-адмирал Нед Шейфер. Он был представителем от разведки и работал с Колином Пауэллом для Объединенного комитета. Он был в овальном кабинете с Колином Пауэллом, который докладывал Джорджу Эйч Бушу, то есть первому Бушу. Следующий человек, и дамы и господа, это то, где доктор Сала немного помог нам. Это был капитан Лоуэлл Джекоби. Я начал писать бывшему директору разведки Джекоби, который был в этом списке и сидел среди наблюдателей, смотря на это существо. Я отправил ему список, который вы видели на экране. Можете себе представить, через 30 лет получить такое с вашим именем? И после 3 недель переписки со мной, после того, как мы почти встретились, чтобы поиграть в гольф, он исчез. Он не отвечал, 3 месяца. И люди в армии сказали мне: «Джон, честные люди в армии не будут тебе врать. Они просто прекращают общение с тобой». Он знал, что список настоящий, вот почему он прекратил общение. Дамы и господа, бесстрашный доктор Сала сказал: «Дайте мне имейл, я попробую с ним связаться». И доктор Сала написал ему, и он также отказал доктору Сала в любом интервью и в информации. Итак, Уилфорд Уэбб Уилсон. Я узнал, что он умер в Уотсонвилле в Калифорнии в 2014-м. Я нашел его вдову. Теперь, Виктор сказал 30 лет назад, что медперсонал отбирался туда больше за их способность хранить секреты, нежели за медицинские знания. Она ответила на звонок. Вы можете представить, что говорите 80-летней женщине, что «я думаю, ваш муж, врач, был связан с инопланетянами и правительством»? Я сказал: «Ким, пожалуйста, не кладите трубку. Я снимаю документальный фильм, мне прислали это. Пожалуйста, выслушайте меня. Есть ли какая-то вероятность, что Уэбб, это его прозвище, участвовал в какой-то теневой правительственной программе, вероятно, связанной с инопланетянами, пришельцами?» Молчание в трубке. Дамы и господа, я смотрю прямо в камеру, и моя правая рука с клятвой Богу. Она сказала: «Джон, это очень интересно, и кажется, я начинаю что-то понимать». Я думаю, что она собирается мне сказать? Она сказала: «Джон, мы с Уэббом чуть не развелись 2 раза, и это было причиной раздора». Я передаю все слово в слово. Он никогда, совершенно никогда не рассказывал, что он делал в армии. Он был таким скрытным, что мы чуть не развелись. И я сказал: «Ким, я могу отправить вам видео? Я знаю, что его лицо закрыто маской, но можете ли вы взглянуть на него?» Мы отправили ей чистый, супер сфокусированный снимок врача справа от пришельца. Я позвонил ей через 5 минут. Она сказала: «Я не на 100% уверена, но на 90%, что это мой муж, по его переносице». Мы отправили ей этот снимок, но он был очень сфокусированным. «Друзья, я клянусь Богом». Она говорит: «Джон, я хочу поблагодарить вас, что вы связались со мной, потому что вы только что раскрыли семейную тайну». И еще одна бомба, дамы и господа. В списке числятся картезианские монахи. И это были, я уже сказал об этом, группа монахов из монастыря на горе Эквинокс в Вермонте, которых задействовали в контрразведке для выявления двойных агентов в Восточной Германии, и их привлекли в эту программу. Доктор Сала, я отправил вам портрет одного из них. Мы называем его брат Иосиф. Один из наших расследователей общался с ним 5 месяцев назад. Ему 91 год. Мы общались с ним в монастыре. Он знает, что он умирает. Он подтвердил, что был привлечен в программу допроса пришельцев. Он справа здесь. У меня и у другого монаха был дар, и я знал в точности, что эти существа пытались сказать. Он сказал, что одно существо, и что все эти существа были настолько умными, что наши простые понятия иногда приходилось растолковывать по нескольку дней. И один из примеров, который привел этот монах, это когда они пытались объяснить существам понятие времени. Как люди измеряют время? В секундах, минутах, часах, днях, месяцах. Мы очень линейные. Но большинство этих существ измеряют время тем, что в программах сейчас называется временная последовательность. Они измеряют время в опыте, а не линейным образом, как делаем мы. Опять же, в секундах, днях, неделях, месяцах и годах. Но брат Иосиф сказал, я нахожу это интересным, что передать это телепатически, через проекцию мысли, другими словами, заняло больше одного дня или несколько дней, чтобы полностью разъяснить это существу, нашу линейность. И это заняло дни, чтобы существо могло передать проекцию мысли того, что они измеряют время переживанием опыта. Я просто считаю, что это очень интересно, актуально и захватывающе. И так конкретно, так же, как со свидетельством Дэна Бульша. И это было сделано с помощью псионики. Я очень быстро расскажу. Ребята, это так интересно. АНБ в 60-х годах занималась удаленным видением. И удаленный наблюдатель все время видел какое-то белое здание, которое строилось на восточном побережье. И он увидел, что у людей там была странная одежда, то есть это были рясы монахов, и что у них был дар телепатии, проекции мысли, псионики, как бы это ни называли. И в 60-х годах, через удаленное видение, они в итоге выяснили, что это находится в Вермонте. Это монастырь. И тогда АНБ отправилась туда, и мне сказали конкретно, что было 7 монахов с этим даром. Их опять же повезли в Европу, в Германию, для допросов предполагаемых двойных агентов во время Холодной войны. И затем двое из них были привезены в комплекс S2-Альфа для допросов. И оказалось, что у них были абсолютно удивительные способности. И мы потратили год на переговоры между монахом, нами и монастырем, чтобы они позволили нам опубликовать его портрет. И нам позволили опубликовать только, если мы сделаем набросок художника, который на 95% совпадает с оригиналом. И мы постараемся договориться, чтобы сделать запись видео с ним. Итак, в списке, которым вы поделились со мной, под номером 9 есть неизвестный оператор, который был тем, кто вынес эту запись с интервью пришельца, с объекта S2. И затем, на следующем скрине, который вы мне послали, был длинный текст, где описывается, как этот оператор смог вынести видео с объекта. И вы можете рассказать об этом? Конечно. Конечно. И поклонники Виктора не будут рады, но героем всей этой истории является оператор. Он рисковал своей жизнью, своей пенсией. Его могли посадить в тюрьму из-за того, что он вынес этот трехминутный ролик. Но опять же, там были, как говорил Боб Лазар, как говорил Томас Мак, директор проекта «Водолей». Они все говорили об этом, что там были очень недовольные люди. И Виктор был одним из них, кто считал, что эту информацию нужно обнародовать. Я также нахожу забавным, что один из телепатов с подуровня 4, уже покойный, я говорил с его женой, он уволился, он заставил их дать ему отставку, потому что он узнал, что они будут использовать эти технологии для обороны или для наступательных вооружений вместо блага человечества. Но! Итак, мы узнали, что человек по имени Джозеф Йегер, это имя было в списке инсайдера, с которым я был на связи, был тем, кто все это задумал. Я потратил 6 месяцев, я почти бросил это расследование, доктор Сала, пытаясь найти нужного Джозефа Йегера. И однажды какой-то храбрый человек в интернете написал: «Мистер Стюарт, проверьте архивы ЦРУ». И вот я гуглю его: «Джозеф Йегер, ЦРУ». И вуаля! Мы видим, что Джозеф Йегер был сотрудником Госдепартамента в 1950-х. И затем он работал в управлении разведки Минобороны. Он был недоволен. У нас есть его фото. И он был тем, кто спланировал всю эту кражу. Он сказал, что делать с записью, кому продать ее, кому лучше всего ее показать. И мы считаем, Из того, что мне сказал другой инсайдер, его кодовое имя Сайфер, и он сказал мне, что Джозеф Йегер получил молчаливое согласие вместе с Виктором от Majestic 12 опубликовать эту запись через время после того, как она была вынесена, как часть программы подготовки населения. И мне это показалось правдоподобным. Я думал, что кто бы не снял этот фильм, Rocket Pictures, все остальные, кто был вовлечен, их просто осадили бы люди из разведки, когда это вышло. Это ведь суперсекретная запись. И вот мне говорят, спустя 6 лет расследований, что это было частью подготовки общественности. Это было с неохотой выпущено для публикации снаружи. И задумано частью членов Majestic 12. Мы слышали от разных людей, о членах Majestic 12, которые хотели раскрытия. И мне сказали несколько инсайдеров военной разведки, что там идет бескровная гражданская война в Министерстве обороны между теми, кто за раскрытие, и теми, кто хочет продолжать сокрытие. Это все сходится, это все логично. Потому что нереально выкрасть что-либо из S4. Вас взвешивают голым, когда вы входите, и вас взвешивают голым, когда вы выходите. Вы не можете вынести никакой DVD или кассету VHS оттуда с трехминутной записью. Это было сделано в стиле 11 друзей Оушена, когда хранилище открыл кто-то внутри казино. Так, чтобы люди могли понять. Просто удивительная, удивительная история, которая отвечает на все мои вопросы. Потому что я никогда не верил, что Виктор сам мог выкрасть запись и унести ее с объекта. Это невозможно. Но это все объясняет. И Джозеф Йегер был тем, кто задумал всю эту операцию.